Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». И у нас продолжается цикл ответов на вопросы. Сегодня мы будем разбирать письмо одного брата, который после нашего с вами совместного разбора статьи о последовании за Христом, да, святителя Игнатия Брянчанинова, начал обдумывать, что такое отречение от мира, что раньше он не понимал этого, но, слава Богу, вот с помощью святителя Игнатия мы разобрались. И вот брат пишет: «Я довольно длительное время читаю святоотеческую литературу», что совершенно замечательно. «Полностью принимаю православную веру». Очень хорошо. То есть человек веру изучил, основу веры, да, принял, ни в чем не сомневается. «Пытаюсь бороться со страстями», что тоже замечательно. «Но у меня ничего не получается», пишет брат. Вернее, получается, но не по своей воле. Смотрите, как интересно получается, да? С одной стороны, мы видим человека, который, смотрите, длительное время изучает святоотеческую литературу, основу веры знает и имеет какие-то основные навыки борьбы со страстями. Но, что тут интересно, смотрите, осознает, что ничего не получается особенно у него, да? Но если и получается, то не по своей воле. Давайте разберемся. Интересно же. «Сам пытался бросить курить длительное время, но ничего не получалось. Затем, как будто насытившись этим пороком, я безболезненно просто прекратил курить, как будто и не курил. Блудил – точно так же, прекратил. И еще много пороков после исповеди исчезли. Но не знаю, исчезли ли навсегда. Вот давайте разбираться». Мы имеем вот перед собой обычного современного человека с набором грехов, достаточно распространенным. Явно, что он пришел взрослым в церковь, уже с опытом грехов, уже с навыком грехов. Но несмотря на то, что брат изучил основу веры и изучает святоотеческое творение, он, получается, ну, на мой взгляд, делает какую ошибку? Вот смотрите, борьба со страстями – это не борьба двух борцов, когда мы выходим на ринг, на татами и боремся с противником, там, применяя какие-то приемы и боремся с ним. Вот в чем, собственно, вот основа там, борьбы со страстями? В том, что человек их видит, раскаивается, делает попытки, но результат зависит не от человека. Результат зависит от Христа. Чем искреннее Господь видит, более искренние попытки борьбы, да, и раскаяния, тем он быстрее помогает человеку. А бывает так, что тайная страсть не остается побежденной, потому что человек должен тренироваться подольше в борьбе с ней или вообще всю жизнь проработать с ней. Бывают наборы страстей такие в человеке, которые, я еще раз напомню, что они у нас одинаковые у всех, просто какие-то страсти больше, какие-то меньше. С чем-то мы рождаемся уже склонностью к грехам. Ну, потому что у нас, допустим, в роду такое было склонность, или мы духовно как-то получаем от наших родителей ту или иную склонность к грехам. И с этим рождаемся, и это является частью нашего характера, да? Вот с этим бороться вообще всю жизнь придется. Бывают грехи, приобретенные, когда мы их в течение жизни, допустим, приобрели, получили, и с ними можно бороться. И это тоже не так просто, особенно если это навыки греховные, долгие по времени. Не получится вот так просто в одночасье побороть там, с какую-то страсть очень долгую. Но Господь, видя старание человека, Он помогает, понимаете, не человек сам. Вот натыжил, мышцы напряг и победил. Там или внутри напрягся и победил. А Господь помогает. И вот тут брат не видит двух вещей. Вот первое, что это Бог помогает. Вот он пишет ведь, что эти страсти у него прекратились после исповеди. Вот что такое исповедь? Это же не просто пришел со священником, поговорил. Часто мы делаем такую ошибку, когда приходим, начинаем с священником разговаривать. В чем ошибка-то? В том, что мы должны не поворачиваясь, порой бывает так, что человек к священнику повернется, и беседуем, и там посмеемся, там, и так далее. Нам нужно встать, на икону Спасителя обратить внимание, или к иконе лицом встать, да, может быть, все-таки склониться перед ней, как положено грешнику, который пришел к Богу просить прощения, и назвать свои грехи, а не превращать исповедь в беседу или какой-то веселый разговор со священником. Так вот, это таинство. Что такое таинство? Это священнодействие, в котором таинственно при вере человека, при его желании, подготовке, при присутствии в качестве свидетеля православного священника происходит удивительнейшее чудо. Вот мы привыкли, что чудо – это, вот, допустим, болел и выздоровел. А реальным, настоящим чудом, совершающимся в церкви ежечасно, это покаяние, когда человек, обращаясь к Богу искренне, в покаянии в своих грехах, получает прощение. И это не просто теоретическая, знаете, галочка, что тебе прощено, а это должно выражаться в жизни. И вот мы видим, что этот брат, ну, можем предположить, мы не знаем, письмо же это, да, не живое общение, что этот брат действительно искренне каялся, маялся от грехов этих, замучился, покаялся и получил не просто прощение только, да, но и облегчение в действии этой страсти, что, собственно, исповедь и делает. Это же таинство, это действие благодати Святого Духа на душу человека. Вот освобождение от этих страшных грехов. И вот человек покаялся. В чем еще ошибка этого брата? Как будто насытившийся этим пороком. Вот это вообще неправильно, брат. Я, конечно, понимаю, что вы святоотеческую литературу читаете и веру знаете, но судя по всему, что-то читаете, но не вычитываете, да? Не понимаете, может быть. Насытившись пороком, никогда не будет такого, что человек насытился пороком. У них, у страстей такое свойство, у них нет никогда дна какого-то. То есть страсть, если она идет, она никогда не может быть насыщаема. Она насыщается вот на какое-то время. На какое-то время отступает, потом снова нападает. Отступила, снова напала и требует большего. Понимаете? Никогда не бывает такого, чтобы вот человек насытился, и, знаете, сама страсть отмерла. Вот бывают такие однолетние растения. Вот посадил семечко, вырос цветок, отцвел, и, собственно, все. И осень настала, и он умер. Так вот, со страстями так не бывает. Страсти больше похожи на, допустим, льва, да, который требует себе пищи. Ты ему кинул кусок, он сожрал этот кусок, ну, то есть выполнил какую-то страсть, ну, покурил, например, поблудил, вот, ну, в нашем случае, да, в случае этого письма, ну, пример этого письма. И этот лев, он становится еще более мощный, еще более рыкает и требует, да, себе пищи. Ты еще ему кинул, выполнил, да? Он еще стал мощнее, еще более нагло требует. У святых отцов, у Никодима Святогорца, есть произведение, такое выражение «мрава-лев», да? То есть муравей-лев, необычное такое, да, сочетание, муравей-лев, такое животное. Такого нет, конечно, это образ, что он сначала начинается страсть как муравей, но потом, когда ты его раскормишь, он становится львом. А льва уже удержать очень сложно. И вот этот лев, он не становится никогда сыт. Вернее, он становится сыт на время, да? Но никогда не удовлетворен. И вот любая страсть, она требует чистоты, требует выполнения. Глубины погружения в грех требует. Повреждает больше человека от времени, ну, от времени выполнения этого греха. И вот получается так, что человек мучается. Поэтому никогда не бывает так, что порок насытился человек. Это, знаете, вот чревоугодник сел за стол, объелся, говорит, фу, я объелся, там еле выпался, со стола пыхтит. Но через несколько часов он снова голодный становится, правда? Так же и со страстями, они никогда не насыщаются. Поэтому, брат, здесь неправильно ставите акцент. Если вас избавляют от страсти, от действия страсти, то тут первое – это помощь Божия вам, так, и это надо ценить. как дар. Вот вы пишете, не знаю только навсегда ли, да не навсегда, если вы будете невнимательны к этому, если вы к дару Божию, дар Божий будете оценивать как действие насытившихся бесов, да, страстей, то Господь отступит легко, если мы так неблагодарны. Он, конечно, видит нашу немощь ума, да, не обижается на нас, что мы такие порой бываем глупости делаем и говорим, но то есть его дар, да, оцениваем как плюс, оцениваем как минус. Поэтому и не оставляет нас, конечно, по милости своей. Но мы должны понимать, что если действие страсти после исповеди уменьшилось, то это шанс нам, шанс, что этот лев в нашей душе, он не умер, но он стал худее, что называется, да, он меньше требует пока. И если ты, конечно, будешь думать, что это милый котенок, и будешь гладить там и давать ему молочка, он тоже превратится в льва снова. Этот мраволев, да, муравей-лев. Но, если делать ошибки, если кормить, снова эта страсть вернется. И в этом случае мы становимся такими неблагодарными поросятами, которым Бог дал возможность жить по-человечески, да, а мы снова идем вот в лужи, лежим в этом болоте и мучаемся. Поэтому вот, брат, страсти не насыщаются, не имеют такого свойства когда-то насытиться и не отмирают сами по себе. Второе, если после исповеди уменьшаются действия страстей, значит, это помощь Божия, которую надо ценить. Дальше идем. Но много страстей осталось и никак уходить не хотят. В частности, пристрастие к алкоголю. Вот здесь мы можем с другой стороны посмотреть, брат. Страсти – это не просто какие-то случайные действия, вот наши там, мысли, чувства, да, поступки. Это целая система, очень четко работающая, очень четко отлаженная в душе человека. То, что мы ее не знаем, не означает, что она не действует. Вот если мы, допустим, про вирусы не знаем, там, про какие-то бактерии, микробы, то не означает, что они в нас отсутствуют или на нас не действуют. Да, ведь? Так же и страсти тоже. Они между собой очень четко связаны. Допустим, вот можно посмотреть книгу святителя Феофана, затворника «Страсти и борьба с ними», в честь которой мы и назвали нашу передачу. И у святителя Феофана, авторы, современными авторами, которые исследовали его труды, составили вот такие таблицы взаимодействия страстей. Это очень интересно. Вот я вас хочу, чтобы ваше внимание обратить к этой книге и посмотреть вот взаимосвязь этих страстей. Как они в течение дня, какая более проявляется, да? Как они между собой связаны. Это же не теория, это такая как бы умозрительная, это практика. Вот на себе это можешь проверить. Так вот, смотрите, получается, что страсти, они друг с другом связаны очень тесно. И они могут перетекать, как бы силы страсти передаваться одна другой. Вот это тоже не надо забывать. Часто, допустим, встречается такая история, когда человек пил, вот если к алкоголю подойти, да, очень сильно запивался, там, в запоях находился вообще в таком свинском страшном состоянии. И близкие говорят, давай закодируем его. Вот, а церковь к кодированию относится отрицательно. Идут, кодируют, и он вроде бы не пьет. Да, вот там закодировался там, на год, на три человек, там, на какой-то еще срок. И вот он вроде бы не пьет. Но вот если мы внимательно бы поспрашивали наших знакомых, у которых люди, их близкие закодировались, то можно услышать такие истории, что, допустим, он стал злой, да? Он стал гневный, этот человек кодированный. Он стал тираном. Или он начинает каждую копейку с близких требовать и становится жадный, вот то, что я слышал, да? Или становится вообще дурной, что себя не контролирует. Или начинает блудить, искать себе подруг на стороне, и жена говорит такие слова, что лучше бы ты пил. Понимаете? А чего это происходит? Ну вот смотрите, это вот такой классический пример, но снова я напомню. Может, не все эти передачи смотрят, да, ведь не каждый может попасть там на цикл наших передач. Поэтому наверняка я так раньше повторял, но еще раз повторюсь. Вот представьте горный ручей. И мы неожиданно ставим на пути этого горного потока плотину, высокую плотину. Что будет после этой плотины? Вода уйдет, да, казалось бы, все, ручья здесь нет. А что будет до плотины? Там, соответственно, будет копиться вода, да, это же горный ручей, он же не иссяк. И также получается со страстью, если с помощью кодирования удается как бы поставить заслонку этой страсти, но энергия этой страсти, сила этой страсти, куда делась-то? Она же есть, сердце же не изменили, только поставили плотину. И вот как в жизни мы можем представить, что куда пойдет эта вода? Или она, накопившись, снесет эту плотину, да, и мощным потоком пойдет топить все оставшееся русло. Так бывает с людьми, которые закодированы. У них заканчивается срок, и они срываются и пьют гораздо больше. И приносят вреда и мучения своим близким гораздо больше. Или другой вариант. Вода, набравшись этого потока, да, до плотины, находит себе новое русло. И начинает со всей энергией, со всей силой туда устремляться и, соответственно, прокладывать себе новое русло. Вот это пример того, как у закодированного человека начинает эта сила страсти перетекать в другую страсть и подпитывать ее. Почему они становятся, закодированные люди, часто такое можно услышать, что злыми, да, блудливыми, гневными, гордыми и так далее. То есть вот страсть. Одна напитала другую, та стала еще более мощной. Так вот, в случае с братом, непонятно по какой причине, но возможно, страсти он подпитывает, но подпитывает так, что сам этого, может быть, не знает, не понимает, но у него осталась страсть, пристрастие к алкоголю. К чему, к какой страсти это относится? Это относится к страсти, казалось бы, алкоголь, к чревоугодию, да не совсем. С чревоугодием, безусловно, связано. Но основа этой страсти – это уныние. Это уныние. Поэтому, смотрите, раньше он курил, была такая тоже зацепка, да, зависимость. Господь ее помог прекратить. Но человек, неправильно оценивая свои вот эти те Божьи дары, чем-то все равно продолжает напитывать эту страсть. И чем больше напитывает, тем больше она начинает проявляться в других проявлениях. Вот, допустим, в качестве, в виде употребления алкоголя. Оно, то есть это употребление алкоголя, стало проявляться достаточно часто. Единственное, чего оно исчезает на время, это от призывания на помощь Господа Иисуса Христа. Ну вот, брат, я поздравляю, вы для себя открыли важную истину. То, с чем вы сталкивались раньше, вы сейчас на практике это увидели. Это так и есть. Бог же живой, Он же действует на сейчас, а не теоретически где-то там. Он тут действует, вот сейчас, каждую секунду. И на ваше обращение сейчас, на призывание, на помощь Бога, Он откликается. И, соответственно, смотрите, брат, что нужно сделать? Надо вот это пристрастие к алкоголю рассмотреть как вообще смертельно опасное явление. И начать душить его прямо вот в зачатке. Иначе, если вы это не сделаете, то тогда вот эти все прошлые грехи и страсти, которые вам Бог простил и уменьшил, да, их действия своей силой божественной, оно все снова вернется. Поэтому надо очень быть внимательным, потому что что такое алкоголь? Это же не само по себе такое как бы действие некомфортное для окружающих. Человек выпил, отравился, да? Отравился. У него тормоза в мозгах снялись. Страсть подпитал уныние. Он уже бороться не может, понимаете? Не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд. Общеизвестная, да, фраза из апостола Павла. Все, тормоза снялись, борьба прекратилась, Дух Святой отогнали от себя. Все, мы остались без оружия перед врагами. И все, враги придут, нам такого навешают, что мы потом будем долго это вспоминать. А почему получается? Потому что вот мы позволили себе, да, а мне можно, а я устал там, а вот радость, а вот печаль. Так, извините меня, мы на войне находимся или мы находимся на курорте? На духовной войне мы находимся. Тут убивают, тут руки-ноги отрывают. С кишками можно попрощаться, понимаете? Ну, я образно говорю, конечно, о действии страсти. Поэтому, смотрите, вы основу веры знаете, значит, вы должны понимать, что мы находимся здесь на земле, на поле боя, мы находимся здесь на земле, в области страданий, мы находимся здесь на земле, как я уже упоминал, такое выражение, ну, грубоватое, но оно справедливое, я считаю, что мы находимся в колонии строгого режима. И не время расслабляться сейчас. Так вот, враги напали, вы в это время начали призывать Господа и увидели, что на время оно исчезает. Правильно. Придет время, снова лукавые будут проверять вас, снова будут нападать. Но потом снова появляется, ну, понятно, втирается в доверие, и я позволяю себе выпить. Вот, вот она, страсть уныния, понимаете? Она теряет эту бодрость, вернее, умаляет эту бодрость духовную в человеке. И человек начинает, а мне можно, а чего тебе можно? Чем ты такой? Отличаешься. Ничем не отличаешься. Обычный грешник, так, правда? У которого за спиной ну, есть в чем каяться. Поэтому, чтобы это все не вернулось, не позволяем себе расслабляться так именно. Да? Еще дальше брат пишет. Еще заметил, что как только я начинаю готовиться бороться со страстями, а я пытаюсь основательно это делать, что делает вам честь, брат, так и надо делать. В частности, читать творение святителя Игнатия, Никодима Святогорца, то страсти просыпаются во мне с новой силой, и я сдаю позиции. У меня сложилось впечатление, что с ними надо бороться по-партизански, по крайней мере, в начале и в моем случае. Друг мой, вы ничем не отличаетесь там, от всех нас, других христиан, и тем более не отличаетесь от святых отцов, которые путь борьбы со страстями прошли. Почему такое впечатление получается? У вас правильно, вы очень внимательный человек. Я вообще очень вам сочувствую. Вы боритесь, друг мой, не сдавайтесь. Только лукавый вас разводит, так скажем, на вот эти мысли неправильные. Смотрите, вы готовитесь бороться, вы начали. Что значит готовитесь? Вы уже начали. Да, вы читаете творение отцов. Начинаете потихонечку прижимать страсти, как можете, да? А они просыпаются в новой силой, и вы сдаете позиции. Что происходит? Вот лукавый никогда не даст без боя, без боя не сдает позиции. И когда человек, особенно имеет помощь Божию в духовном труде, а у вас это видно, что у вас Бог после покаяния, после исповеди освободил от наглого действия страстей, да, то лукавый начнет борьбу обязательно. Как это делает? Как и многие, знаете, ну, хулиганье всякое, гопники там во дворе. У них нет, может быть, силы такой какой-то реальной, но они нагоняют на себя такой свирепый вид, чтобы напугать человека. Да? И вот получается так же в духовной жизни. Вы только собирались бороться, вы имеете опыт прямого действия Бога, отзыв на вашу молитву покаянную, да? Вы начинаете бояться того, что вот они снова силы. Конечно, снова силы будут. Лукавый говорит так, эй, ну-ка стой. Ты кто такой, да? Ты мой, раб мой, давай стой там у моих ног и выполняй то, что я тебе скажу. А вы говорите, ладно, ладно, конечно. Конечно, конечно, буду делать то, что ты захочешь. Вот ведь какая ситуация, так, ну, если так образно ее нарисовать. Поэтому это закон. Вот как только человек начинает бороться со страстями, они начинают возникать. Это же происходит в пост, когда мы начинаем поститься. Правильно поститься, да, мы несколько раз уже в передачах это касались, эта тема поста. Вот если цель поста правильная, то есть борьба со страстями, страсти будут увеличиваться. Вот, к концу поста там увидишь, что ты такой в полный рост вообще. Поэтому это и надо делать, да, почему надо поститься, ни в коем случае не бросать это дело. И бороться со страстями надо, и понимать, что это закон. Вот страсти будут скучать, они будут требовать, они будут через чувства и мысли напоминать о себе, напоминать, как сладко было грешить, как это хорошо, как это утешительно, как это замечательно. Они будут требовать выполнения. Но они не потому, что еще пока сильны в нашей душе, но, братья и сестры, сдаваться не надо. Это закон. Вот после того, как перетерпишь, после того, как не сделаешь все равно, что они, это мучительно, это трудно, это некомфортно. Но если ты вот будешь молиться Христу, не сдаваться, и потерпишь небольшое время, можно увидеть, что вот эта вот вся пена, да, вот эти все навязчивые помыслы, чувства, желания от греха, они уменьшаются, уменьшаются, и потом сойдут на нет на какое-то время. А потом снова возникнут, да, потому что вот в этом и заключается наша борьба. Но со временем, вот как того льва, о котором я говорил, да, подкармливаешь, и он тучнеет, толстеет, жирнеет и становится более наглым, действие противоположное. Чем меньше мы его кормим, тем он становится более худым, слабым, немощным, и вот этот мраво-лев потихонечку превращается в муравья, а не во льва. А муравьи уже так нагло не действуют, как лев. Поэтому позиции сдавать не надо, брат. И у вас сложилось неправильное впечатление, что с ними надо бороться по-партизански. С кем? С лукавым по-партизански работать. Вы будете фугасы ставить на пути следования вражеских поездов? Нет, не получится. С ним такого не выйдет. Христианская борьба – это борьба в открытую. Но в каком смысле в открытую? Когда человек не просто что-то изображает, на самом деле он что-то там такое тайное придумал. Да вы не сможете это сделать. Как можно тайно бороться с алкоголем? Да? Да это невозможно. Алкоголь, вернее, страсть говорит уныние с чревоугодием. Ну, когда выпьем, как хорошо там посидеть, там пивка попить, а вы будете как тайно с этим бороться? Да не будешь ты не тайно бороться, все явно. Ты не пьешь, и все. Взял и не купил, да, там пиво там, или там алкоголь какого-то другого. Где здесь тайна-то по-партизански? Нет. Все в открытую, все по-настоящему, все по-мужски, по-богатырски, по-христиански, все в полный рост, только так. Но со Христом и с призыванием Господа, какой опыт вы имеете. Вот вы пишете, по крайней мере, в начале и в моем случае. Ваш случай необычный, это обычный путь христианина. Поэтому, брат мой, не сдаемся. Понимаем, что страсти, когда начинаешь их душить, будут вопить и требовать исполнения, это нормально. По-партизански такой борьбы духовной нету. Лукавый это не тот, это не фашисты в 42-м году там, в Белоруссии, там, в 43-м. Он прекрасно все видит, что с нами происходит, он прекрасно видит, что мы начали бороться, он видит, что вы читаете, он понимает, что вы начали себя ограничивать, что вы аскетикой начинаете заниматься. Что начали на тебя ограничивать себя. Ну, куда ты скроешься? Вот нет, вот так не пойдет. Никаких партизанской борьбы там со страстями не бывает. Поэтому как быть? Вот вы говорите, ну что, посоветуйте, как быть? Ну, вся передача это из совета всех состоит. В общем, брат, продолжаем изучать творение святых отцов. Вам нужно повнимательнее вот, почитать святителя Игнатия о действиях страстей. Вот. И, конечно же, не сдаваться. Ну и к алкоголю отнестись как страсти, которые является таким бигфордовым шнуром, через который можно подорвать все свое сердце, и другие страсти снова вернутся и взорвут вас изнутри. Вот и будет партизанщина. Да? Поэтому вот давайте мы будем следовать вот вашему опыту, что после призывания Господа Иисуса Христа становится облегчение, так правильно вы действуете. Будем благодарить Бога за то, что Он помогает нам. Это так тоже по вашему письму видно. Ну и не путайтесь. Не путайтесь, и Господь обязательно вам поможет. Спасибо, брат, за искреннее письмо, замечательное, которое вот позволило основы духовной жизни нам повторить. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, что вы пишете на адрес электронный, который на экране появляется, пишите ваши письма. Они очень интересные, конечно, вживую было бы гораздо интереснее пообщаться, но понятно, что это невозможно. Поэтому мы будем общаться вот так через экран нашего телевизора, да, через телеканал «Союз». Спасибо вам большое, дорогие братья и сестры. Спасибо вас, Христос.